Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 сентября 2019 года. Мои мысли в Twitter 4 сентября 2019 года, часть первая. Когда мы достигаем успехов, то не гордимся перед другими, не считаем себя лучше их, а наоборот, понимаем, что обязаны служить остальным. Методика кабалы совершенно противоположна нацизму и никогда не приведет нас к гордыне и высокомерию. Какие гарантии, что объединение по методике кабалы не превратится в негативную силу, как это случилось в прошлом с нацизмом и фашизмом? В кабале этого не может случиться, так как ее метод построен на том, что каждый и вся группа вместе работают над отменой эгоизма.
Радиоверсия.
Воспитать человека. Вопрос. Как исправить человека, который намерен убивать, грабить, совершать разные преступления? Ответ. Человека, который желает убивать, грабить и так далее, надо поместить в общество, которое будет показывать ему, как правильно взаимодействовать с социумом. И тогда все придет в норму. Все зависит от окружения, ни от чего другого. Естественно, что это окружение должно иметь и кнут, и пряник. Таким образом, можно в принципе воспитать любого человека, но не изолировать его от общества, так как этим вы лишаете его возможности измениться. Если такой человек вышел из общества, значит общество обязано его исправить. Из урока на русском языке 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 24 августа 2019 года, часть 3. Из урока по вопросам и ответам. Есть много методов духовного возвышения, которые говорят как бы об одном и том же, но спорят о методах достижения Творца. Должен ли каждый народ иметь свою методику постижения высшей силы? Это действительно так, ведь постичь Творца можно только путем самоотмены, устранение эгоизма, разделяющего человека с Творцом. И эта работа очень зависит от природы человека. Главная, основательная отмена своего эгоизма называется методика Израиля, которую получил Авраам. А есть методики, розданные им в качестве подарков 70 народам мира, проживавшим в то время в Древнем Вавилоне. Принцип один. Нужно отменить свой эгоизм. В мере этой отмены человек начинает ощущать высшую силу. Каждому народу свойственен свой тип эгоизма, и потому методики его аннулирования отличаются друг от друга. Но любой человек может использовать методику кабалы как основной метод, помогающий всем. Наука кабала предоставляет широкий и надежный путь, готовый для всех и каждого. Другие народы могут использовать свои методики, но есть разница в том, какого духовного постижения они могут достичь таким путем. Не обязательно каждому изучать науку кабала, ведь мы учимся не для того, чтобы знать, а чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Отмена эгоизма возможна разными путями. Например, мне известен случай, когда из-за больших страданий человек настолько отменил свой эгоизм, что получил некое ощущение Творца. Методика кабалы – это словно основная магистраль, но вокруг нее есть еще разные тропинки, предназначенные для разных видов душ. Если я не думаю о себе, значит я способен думать о Творце. В мире не может быть два хозяина, либо я, либо Творец. Я не беспокоюсь о себе, а только о том, как не отключиться от мысли, что Творец каждое мгновение формирует меня, реализуя замысел творения. Я иду на работу, забочусь о семье, думаю, как безопасно перейти дорогу, но вместе с этим хочу почувствовать, как в каждый миг, каждая ситуация устроена мне Творцом. Это значит не думать о себе, ведь я думаю, что все делает Творец, а не я сам все устраиваю. Из утреннего урока 24 августа 2019 года.
Радиоверсия.
В поисках правды. Вопрос. Вы говорите, наш мир – иллюзия. Мы все хотим попасть в духовное. Но какие есть ориентиры, указывающие на то, что мы продвигаемся в духовное, а не переходим из одной иллюзии в другую? Ответ. Я ищу правду. Я пока не знаком с высшими мирами. Ничего о них не знаю и не понимаю. Я просто ищу силу, которая управляет нашим миром. Я ищу самое высшее состояние, в котором могу находиться. И это может быть только если мы поднимемся над нашей эгоистической природой. Рычаг, который поднимет нас над нашим эгоизмом, находится в нашем объединении. К нему я и устремляюсь. У меня нет другого выхода. В мире действуют две силы. Сила соединения и сила разъединения. Плюс и минус. Мне надо овладеть ими обеими, и это я пытаюсь сделать. Вопрос. Как только это произойдет, я почувствую ту реальность? Ответ. Конечно, ты сразу же почувствуешь, где ты находишься. У тебя начнут меняться системы координат. И вообще все. Ведь ты будешь на уровне сил, управляющих нашим миром, а не под ними, как все. И тогда у тебя не останется никаких вопросов. Вопрос. Получается, что пока мое движение в темноте? Ответ. Естественно. Но мы находимся в мире, в котором действуют физические законы. И поэтому ты обязан подчиниться этим законам. Хочешь ты или нет, ты в них находишься. Если ты выработаешь в себе новые силы, тогда окажешься под действием духовных сил. Из урока на русском языке 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и верование, часть 8. Обратиться к Творцу. Цитата. Есть три условия молитвы. Первое. Верить, что Творец может спасти человека, несмотря на то, что есть в нем наихудшие свойства, привычки и обстоятельства, чем у любого в его поколении. Ведь разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? И разве не спасет хозяин своего преданного слугу? Второе. Все, что мог сделать, сделал, а спасение так и не пришло. Третье. Если Творец не спасет, лучше смерть, чем такая жизнь. Конец цитаты. Бааль Сулам, Шамати, статья 209. Это три правильных условия отношения человека к своей жизни. Все определяется Творцом. Нет ни одной мысли, ни одного чувства, которые исходили бы от меня самого, только от Него. Поэтому я должен всегда быть в состоянии повышенной готовности, анализировать все, что происходит в разуме и в чувствах, понимать, что это оформляет мне Творец, и просить Его немедленно об исправлении, чтобы Он правильно направил меня с хорошими мыслями отдачи и любви к другим и с хорошими чувствами, то есть выше себя, в отдаче к другим. Творец раскрывает во мне только зло. Так и сказано, я создал зло. А я схватываю это зло по дороге и сразу же прошу его изменить на добро. Тогда у нас с ним возникает очень интересное состояние, называемое танец, как в танго. Он ведет меня, а я веду его. Он воздействует на меня, а я нахожусь в отдаче ему. И так мы дополняем друг друга. Самое главное – осознать зло. Когда ты понимаешь, что оно пришло от Творца и нет никого кроме него, тогда тебе остается только одно – просить его, чтобы это зло изменилось на добро. В этом заключается вся наша жизнь, вся наша духовная работа. Вопрос. Не осознав свои эгоистические свойства, их пагубность, я не могу обратиться к Творцу? Ответ. Нет. Ты как бы стоишь в воротах, и Творец тебе все время забивает голы. А ты должен их непрерывно отражать. Вопрос. Каббалисты не занимаются самобичеванием? Ответ. Если ты постоянно плачешь, недоволен своей жизнью, укоряешь всех и вся, значит ты недоволен тем, что Творец делает с тобой. Вопрос. Получается, что в Каббале причина человеческой порочности рассматривается с положительной точки зрения? Ответ. Творец специально делает это для того, чтобы человек вознуждался в нем. И таким образом смог подняться до его уровня. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 17 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Смысл каббалистических книг, часть 1. Многоликость Торы. Вопрос. Открывая Тору, мы находим в ней как бы сборник исторических рассказов с огромным количеством персонажей. Как правильно относиться к ним? Ответ. Если бы Тора не исходила из особого источника, а была обычной книгой, написанной, допустим, человеком в средние века, то это был бы просто интересный исторический роман. Сама по себе Тора изложена очень интересным языком. И когда ты начинаешь ее читать, то не можешь остановиться, настолько она захватывает тебя. Есть в ней что-то такое, что не устаешь, читая ее. Я говорю об этом как обычный читатель, не имеющий отношения ни к происхождению этой книги, ни к религии, ни к истории или географии, ни к чему. Просто сама по себе она написана в интересном стиле. Кто-то воспринимает Тору как исторический документ, кто-то как беллетристику, или, может быть, как сборник каких-то указаний, юридических документов. В ней очень много сведений о взаимодействии людей и народов в древние времена, об их взгляде на мир. В общем, это очень интересная книга. Нечто подобное мы видим у Иосифа Флавия, если вообще можно сравнивать Тору и его произведениями. В какой-то степени он пересказывает Тору и описывает это как историк. Иосиф Флавий действительно потрясающий историк с широким кругозором и глубокими знаниями исторических фактов. Свои произведения он написал уже в изгнании, в Риме, где для него специально создали огромный институт, в котором на него работали сотни человек. Но все равно, с самой Торой это не сравнить. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 18 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Оценка добра и зла. Добро и зло – это вечная тема. Но в статье «Мир в мире» Бальсулам пишет, что добро и зло оцениваются по действиям индивидуума в отношении общества. То есть он сразу же берет совсем другое направление. И поэтому наши поступки взвешиваются совершенно иначе. Хотя действия любого человека могут быть настолько личными, индивидуальными, что вроде бы их никак не приклеишь к обществу, все равно они оцениваются только относительно общества. Вопрос. Разве я не могу сказать «я сделал добрый поступок»? Ответ. Нет. Как бы ты плохо или хорошо не относился к растению, животному, человеку, даже к самому себе, своими мыслями и поступками ты воздействуешь на окружающую среду, на общество. Поэтому все оценивается относительно общества. Как оно изменится, что будет с ним. Именно этим измеряется, злые твои действия или добрые, и насколько. А как я могу знать, какие мои естественные действия хороши или плохи относительно общества? Я погладил ребенка по головке. Значит, это доброе действие. Как оно отражается на обществе? Как я могу его взвесить? То есть все мои действия, какими бы они ни были, вносят какие-то следствия в окружающую среду. Как это ощутить? Реплика. Но обычно мы говорим, что человек сделал доброе дело или что он причинил кому-то зло. Ответ. А откуда ты знаешь? Допустим, ты кого-то побил. Разве этим ты его исправил? Дело в том, что до тех пор, пока мы не будем ощущать всю систему природы, в которой существуем, какие воздействия на нее оказываем и какие реакции от нее получаем, мы не сможем правильно вести себя и правильно оценивать свое поведение. У нас нет индикатора, показателя, измерительной головки, чего-то такого, на что бы я смотрел и говорил. Это пошло в плюс, а сейчас в минус, и насколько. Если бы я это чувствовал, тогда мог бы что-то требовать от себя, и видел бы по окружающим, и они по моему прибору, как стрелка на циферблате отклоняется в сторону добра, в плюс, или в сторону зла, в минус. И тогда я ходил бы перед всеми гордый, что у меня все в плюсе. Реплика. Но ведь существуют общепринятые законы человеческого общежития, которые мы должны выполнять. Ответ. В природе законы-то существуют, но в человеческом обществе они абсолютно искажены. В этом проблема. Мы не знаем, как мы себя ведем, правильно, неправильно, какие следствия есть у наших действий. И это, конечно, ужасно. Вопрос. Как каббалист взвешивает свои действия, правильные они или нет? Ответ. Если я себя не контролирую, поступаю инстинктивно, то мои действия абсолютно неверны. Злы вредят обществу, миру. Если я хочу поступить правильно, то должен соединиться с окружающим себя обществом, объединиться с ним, почувствовать, насколько я близок к нему, нахожусь в нем, чувствую его, контролирую свои действия и ощущаю их следствия в окружающем обществе, в намерении отдачи и в любви, независимо от себя. Вот тогда я могу сказать, что действую правильно. Но для этого нужна тренировка, методика, как выйти из себя, войти в других, начинать чувствовать себя в связи с ними. В таком случае вы начнете ощущать себя в другом мире. Из урока на русском языке 21 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Twitter 4 сентября 2019 года, часть 2. Я иду на работу, забочусь о семье, думаю, как безопасно перейти дорогу, но вместе с этим хочу почувствовать, как в каждый миг, каждая ситуация устроена мне Творцом. Это значит не думать о себе, ведь я думаю, что все делает Творец, а не я сам все устраиваю. Если я не думаю о себе, значит я способен думать о Творце. В мире не может быть два хозяина, либо я, либо Творец. Я беспокоюсь не о себе, а только о том, как не отключиться от мысли, что Творец каждое мгновение формирует меня, реализуя замысел творения. Я должен почувствовать себя в такой молитве, где ничего не прошу для себя, а только для десятки. Если я прошу о благе десятки, об объединении товарищей, чтобы они стали подобны Творцу, и он раскрылся в них, значит, я называюсь посланником общества и прихожу к истинной молитве. Для подъема в духовный мир нужно попросить силы у Творца. Не силы сделать это самим, а чтобы Творец сам все устроил. Мы молимся вместе из связи между нами, из ощущения бессилия, что мы очень хотим, но не можем сделать. Просим Творца исправить нас и придать форму, похожую на Него. Молитва, когда мы десяткой поднимаем просьбу к Творцу, которая слышится в кетере десятки из ее малхут. Творец, находящийся в кетере десятки, слышит эту жалобу, чувствует этот недостаток. Так мы пробуждаем высшую силу. Свыше к нам приходит ответ на молитву, высший свет, пробуждающий нас.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.